Дорогой учитель, после развода, где с мужа была снята ответственность, бедствую в заботах и лишениях одна с ребенком. Помощи нет ниоткуда. Бывший муж сразу ушел к любимой женщине. У него все отлично. Сложно выживать мне. И единственная радость в жизни – природная любовь к женатому мужчине, который дает мне силы. Исходя из последних проповедей, я поняла, что мне надо настроиться на одностороннюю любовь и не мечтать даже о реализации. Душа устала ждать, тело истомилось без ласки и болеет. После проповеди я тяжело горела, так как для меня жить – это любить. Появились мысли о суициде. Помоги мне, родной учитель, как выдержать нагрузку, чтобы не сойти с ума хотя бы ради ребенка.
Эти психологические сложности, они прежде всего у вас зависят от неправильного отношения к тому, с чем вы сталкиваетесь. И, как уже сразу же первым вопросом, вы показываете, что у вас недостаточно правильное понимание сложилось из того, что я говорил на предыдущей встрече. У вас быстро возникают крайности. Если я что-то начал притормаживать, вы рассматриваете как категоричный запрет и в гораздо более широком смысле, чем то, что я упоминал. Не торопитесь с такими суждениями, а то вы сами себя пугаете, загоняете в угол и ощущаете чувство отчаяния. При ваших силах это, конечно, опасная будет позиция, нельзя так себя загонять. Иначе, если вовремя вам ответ не дать, вы можете так сильно себя раскрутить, и если еще получится так, что притянете кого-то с аналогичным страхом и с предрасположенностью также раскручиваться, то, усилив друг друга, вы можете значительно подорвать себя. Это может даже закончиться какой-нибудь большой неприятностью. Поэтому я бы хотел, чтобы вы не торопились ни в коем случае позволять отчаянию в себе царствовать. Ни в коем случае будьте внимательны. Как бы какая-то тема не напомнила вам что-то очень неприятное, а неприятное тем более, что она прежде связана с вашим каким-то опытом, не только этой жизни, но и какой-то далекой жизни. Ни в коем случае не позволяете появившейся тучке отчаяния заполнить весь небосклон. Ни в коем случае, ведь это вы позволяете этой туче заслонить солнце и полностью покрыть небосклон, погрузив все во мрак. Это уже ваши усилия в этом участвует. Отчаяние само по себе насильно не завладевает человеком. Оно возникает как сигнал того, что возникает какая-то опасность в вашей жизни. Как будто бы. И если вы поддаетесь панически этому страху, то, конечно, чем больше вы ему поддаетесь, подогревая соответствующими мыслями, тем быстрее нарастает эта туча и все больше закрывает солнце. Вот тут очень опасно может быть в вашей жизни. Поэтому, конечно же, в этом случае будьте внимательны. Я каждый раз вам это напоминаю и надеюсь, что вы все-таки научитесь этим пользоваться. Ни в коем случае нельзя допускать до себя страх. Он, конечно, может шевельнуться, но будьте осторожны, не подогревайте, не бросайте туда соответствующий хворост в этот огонь, не распаляйте его. А хворост соответствующий – это когда вы начинаете лихорадочно находить подтверждение этой опасности. То есть возникла тучка, она напомнила вам о какой-то вам опасности, которую вы считаете, что это опасность. И, как правило, вы быстро начинаете осмысливать это происходящее в поисках уже подтверждения этой опасности. Но если вы начинаете искать это подтверждение, то вы его легко будете находить, вы ищете тьму. Значит, вы ее найдете везде. Это условие поиска тьмы, оно таково, что его можно на самом деле найти везде, эту тьму. Или, можно сказать, какое-то условное проявление тьмы. Потому что не всегда это может быть на самом деле тьма. Но так как вы это преломляете, вот эту, создавая некую условность, то вот такую условную проявление тьмы вы можете найти везде. При своем большом желании, обращая свой невежественный взор на Бога, к Богу, очень легко найти, казалось бы, много каких-то глупостей, но которые придумывает сам человек и способен их создать. Но он приписывает их Богу, а это немыслимое. Хотя при вашем подходе, при ваших взглядах, ваших умозаключениях очень многое может выглядеть логичным и уместным. Но это только проявление невежества, это проявление очень ограниченного ума, который очень многого еще не знает. И сопоставляя то, что ему доступно, он пытается судить о величии безмерности, вечности, вселенной, бытия какими-то категориями своего быта, какой-то кухни, на которой он толчется долгое время и ограничен очень маленькими такими кривыми предметами. Это так нельзя. Вы уж настройтесь быть более бдительным, более осторожными. Поэтому как только возникает какое-то переживание, какое-то чувство опасности, не бойтесь. Прямо так попробуйте в лицо этой опасности сказать: «Я тебя не боюсь. Глупости все это. Я сейчас найду решение. Я иду с Богом и найду решение сейчас. И сделаю так, как должно сделать. Даже если, может быть, мне будет неприятно. Но я сделаю, и все получится замечательно. Все обязательно приведет к наилучшему. Это будет так». Поэтому очень важно, чтобы вот этот внутренний ваш настрой на победу, он обязательно в этом случае проявился. Не бойтесь. Не поддавайтесь панике. Иначе мне приходится видеть в этом случае, конечно, очень необычные для себя обстоятельства, когда вы показываете такие явления, которые, ну, разумными каким-то трудно обозначить. Это как болезнь какая-то. Вы как попадаете в какое-то бредовое состояние и начинаете лепетать что-то невероятное, но вам кажется это разумно. Но это болезнь. Потому что нельзя никак по-другому, кроме как больным, назвать человека, поддавшегося страху. Он как больной. Поэтому не поддавайтесь. Вы очень склонны ему поддаться. И хотя даже я сейчас призываю вас не поддавайтесь, я понимаю, что, конечно, в разных ситуациях вы многие не способны сориентироваться правильно. Вы будете поддаваться, но не теряйтесь. Как можно быстрее старайтесь себя поймать. Как можно быстрее старайтесь себя насильно ввести в молитву. Потому что здесь будет волевое усилие требуется от вас, чтобы выдержать какое-то равновесие, может быть, условное, относительное, но насколько можно, чтобы вы это равновесие постарались выстроить. И тут нужно ваше усилие. Очень трудно будет кому-то из ближних это сделать. Очень трудно. Это зависит от вас. Ближние не всегда замечают, что начинает с вами происходить. Они часто замечают, когда вас несет. Когда какие-то, мягко говоря, животные уже несутся на всем галопе куда-то. Тут, конечно, на скаку уже останавливать трудно. Но именно вы начинаете замечать, что в самом начале у вас происходит, как где-то зарождается тучка, и она начинает наползать. Вот в этот момент, может быть, многим из ближних будет трудно обратить внимание, что у вас происходит. Они могут отметить, что что-то с вами не так. Но они пока будут не знать, что именно с вами. И в этот момент вы имеете все нужное, чтобы, применив это правильно, остановить себя вовремя, как можно раньше. Поэтому не впадайте ни в коем случае в отчаяние, ни в коем случае. Это страшное явление отчаяния, очень опасное. И не позволяйте себе быть больными, потому что на самом деле это болезнь. И вы должны за этим присматривать. Не переносите свое внимание на чувство любви таким образом, когда для вас это должно восприниматься как жизнь. Это в жизни дополнительное нечто, помогающее делать какой-то выбор, окрашивая этот выбор поэтическими какими-то красками, но не только поэтическими, но также и мрачными. Чем больше вы становитесь склонны торжествовать, выражать восторг, тем больше вы склонны выражать и горечь. То есть богатство души, там, как правило, много красок. И если очень много красок вы можете выразить в радости, это говорит о том, что вы не меньше красок можете выразить и в огорчении. Умейте видеть свою жизнь как главное вне этих чувств. Эти чувства любви, это лишь, еще раз давайте повторим, как нечто дополнительное на каком-то отрезке времени, помогающее делать выбор. Но оно не есть жизнь. Это не жизнь. Это нечто, помогающее делать выбор вам. Нечто, помогающее вам преодолеть какие-то преграды, потому что, влюбляясь, вы готовы потерпеть многое от ближнего, простить ему многое. То есть это определенное чувство, которое, как эйфория, оно проявляется у вас, и в этот момент, конечно, можно и что-то красивое сделать, упоенный этими чувствами. Можно создать стихи, картины, ваяние, какой-то скульптуры замечательные можно сотворить. Много можно интересного сделать, но все-таки это временное явление. Радоваться человеку, любить человека по-другому, как вы уже теперь знаете, есть духовная любовь. Вот это главная цель. Потому что это будет жизнь. И она не может у вас меняться от каких-то природных предрасположенностей. Духовное отношение — это другое. Оно от предрасположенностей не меняется. У вас может меняться только какая-то активность выражения своего добра тому или иному человеку, но по существу вы всегда остаетесь в готовности все сердце отдать ближнему, все силы свои отдать, и видите в этом смысл жизни. Здесь очень важно сейчас, я уж немножко расширяю эту тему, вы сейчас затронули ее, и вижу очень нужным вам это говорить. Надеюсь, вы это, конечно, будете хорошо вбирать и понимать, пользуясь этим достойно. Но очень важно в вашей жизни хорошо понимать цель вашей жизни. Хорошо понимать, что такое ваша вера. Что вы вообще хотите, когда вы начинаете проявлять какое-то желание, чтобы вы учились понимать, чего вы достигаете. Здесь очень важно в этом случае, в жизни своей, более-менее ясно представлять, что вы стремитесь сделать, к чему вы стремитесь. Вы пробуйте рассуждать. Если ваше понимание вашей деятельности, они недостаточно четко осознаются, они неясны, они какие-то, может быть, туманные, такой образ применить, то вообще психические заболевания именно среди этих людей больше способны проявиться. Потому что вы не знаете, чего вы хотите. А значит, вы начинаете метаться. Вам трудно найти какие-то внутренние ответы на что-то, потому что вы и не знаете, чего вам нужно. Значит, естественно, вам ответ, он не сможет внутри прийти. Почему я призываю вас задавать как можно четче вопрос? Потому что четкий вопрос способен задать только тот, кто уже подумал, что он стремится взять. Когда он же подумал, нужно ли ему действительно это взять, чтобы сейчас, услышав ответ, он мог взять и исполнить его. То есть человек рассуждает, у него есть некоторая ясность видения его желаний. Оно имеет более четкие образы. И вот такой человек больше склонен побеждать. У него больше может быть равновесия внутри, потому что нужные ответы, они могут сами легко появляться на его пути, когда у него может не быть естественной возможности переспросить это учителя. И эти внутренние ответы, они будут появляться у него. Но нужна ясность какая-то, видение того, что вы хотите. Поэтому очень прошу вас сейчас отнестись к этому серьезно. Потому что ваша размытость, когда вам не удается задать вопросы, И когда все-таки вам удается несколько вопросов задать, мне бывает, приходится показывать вам, вот, а вот один вопрос задаете, а вот другой. Что же вы хотите? Потому что вы одновременно мне задаете два взаимоисключающих вопроса. То есть говорящих о том, что вы пробуете совместить несовместимые вещи. Где надо, наоборот, сделать выбор, а вы пробуете совместить. Неправильно думая о том, чтобы выстроить какие-то мирные взаимоотношения друг с другом, как можно меньше принести боль друг другу, но вы как будто бы хорошую цель имеете, не принести боль друг другу. Но в этом беспокойстве вы часто не понимаете, что на самом деле стараетесь сделать угодное эгоизму друг друга. Ведь прежде к этому сводится не сделать больно друг другу. Создав много разных психологических установок эгоистических, вы невольно поставили себя в условия, где ущемлять друг другу этот эгоизм, если встаете на путь истины, вам придется неизбежно. И чем больше будете идти, и более смело будете идти, тем сильнее будете задевать этот эгоизм друг друга. Значит, будет тяжеловато. Но если вы в этом случае начнете стараться всячески избегать обстоятельств, которые могут сделать больно кому-то, вот тут вы можете сделать много ошибок. Вы начнете пытаться совместить несовместимое, но будете путаться. Ответ вам будет трудно найти. А значит, состояние вашей психики будет сложное. Помочь вам будет трудно. А как вам помочь, если вы не знаете, что вам нужно? Что же вам дать, если вы не знаете, что на самом деле вы хотели бы взять сейчас, чтобы это исполнить? Поэтому крайне необходимо думать. Это дар Бога также. Воспринимайте его даром. Умение думать, рассуждать, сопоставлять, взвешивать, понимать ясность того, что вы хотите. Поэтому давайте на эту тему обязательно задумываться. И вот тогда вы в конечном итоге обязательно поймете, что чувство любви – это не есть нечто главное, к чему обязательно должна стремиться женщина и зависеть от этого. Нет, зависеть от этого нельзя. Если вы от этого зависите, тогда, если мы говорим об условиях, где чувство природной любви, они способны возникать время от времени, так значит и жизнь ваша способна в этом случае проявляться время от времени. То есть возникла любовь, вы живете, исчезла, вы не живете, вы живете тогда, значит, от случая, который не можете контролировать, который не можете сами в себе создавать, как вам вздумается. Он возникает независимо от вашего понимания. Но так разве можно жить? Вы себя ставите в условия чрезвычайно сложные. Нельзя так от этого зависеть. Поэтому ни в коем случае не ставьте цель, что жизнь ваша, она в природной любви должна проявиться. Не ставьте этой целью. Ваша жизнь в служении друг другу. Именно в служении. А уж когда все сделают это служение, вот тогда уже законы природной любви, конечно, они тоже приобретут определенную гармонию и будут замечательно проявляться, еще более замечательно, чем это могло быть сейчас. Но это надо всем еще многое-многое изменить. Но не сейчас. Сейчас у вас будет масса накладок. Тем более, что на самом деле ваши привязанности к любви настолько ненормальные, что просто нельзя удовлетворять ваши чувства. А значит, вы будете терпеть неудачу. Но это нужно, потому что вы не умеете быть благодарными, значит, тогда вас надо учить через это, не давая вам то, на что вы слишком сильно обращаете большое внимание. Нельзя это так делать. Поэтому пересматривайте очень многое. И понимаете, если вам что-то не дается, вы не готовы это нести. Значит, вам это просто еще просто может навредить даже. Потому что, взяв непосильное, то, чем вы не умеете правильно пользоваться, вы сломаете то хорошее, что вам дается, и просто еще сильнее себя уроните. Поэтому оно не дается. Выдержится более мягкий какой-то ритм вашей жизненной судьбы, который становится более-менее как-то вам благоприятным. Ну, из того, что есть, конечно же, более благоприятным. Поэтому тут надо уметь на многое правильно сейчас вам смотреть. Мы говорим об уважении любви, но, еще раз показываю, не о том, чтобы ее боготворить. Поэтому не надо бояться, если какое-то чувство любви у вас может не реализоваться. Я не запрещал вам мечтать, я не запрещал вам выражать какую-то свою внутреннюю фантазию, которую вы, как дети, можете выражать. Допускай, пожалуйста. Но не привязывайтесь к этому. Не привязывайтесь, не делайте это реальностью для себя, фантазию. У вас большая склонность, создавая реальность, вот эту фантазию, большее время, которое вам отводится в реальности, пребывать именно в этой фантазии. Вот это несчастье. Вы становитесь малоспособными жить в реальности. И если тогда вам в реальности дать то, о чем вы фантазируете, вы не сможете этим правильно воспользоваться. У вас благополучно получается только фантазии. А как только в реальности вы увидите, что вы многое не способны сделать, у вас может возникнуть психическое отклонение очень серьезное. Вы увидите, оказывается, какие вы маленькие, ничего не умеющие. А в фантазии вы привыкли видеть себя умеющими. У вас и то получается, и это получается. Вы замечательно многое решаете. Но в реальности это не совсем так. Вы многое не умеете решать. Поэтому чем больше вы приучаете себя, что вы способны решить все в иллюзиях, тем бывает сильнее приходится испытывать психологический надлом в том, когда вы чувствуете себя неумелыми в чем-то. И вот тут опять возникает серия сложностей. Поэтому если все-таки мужчина как-то оставил вас, ушел куда-то, вы и в этом случае должны быть благодарны за то, что вам дается такая ситуация. Да, трудно проживать одной, тем более если есть дети. Трудно. Но все дальше зависит от того, как вы продолжаете относиться к реальности, как вы ищете разрешение тех или иных задач, насколько вы сумели простить какие-то обстоятельства, насколько вы сумели не обидеться на что-то. Ведь о многих таких дополнительных внутренних моментов очень много зависит в реальности, которая уже сегодня начинает рядом с вами складываться. И если вы задаете неправильное разрешение вот этих моментов внутри себя, если вы начинаете прикладывать неправильные усилия, сохраняя какую-то, может быть, где-то обиду, где-то осуждение каких-то обстоятельств, то, конечно, вы сами начинаете складывать вокруг себя зону неприятия, потому что, осуждая в ком-то что-то, в вас должно быть нечто аналогичное быть осужденным. Поэтому тут, конечно, надо уже дальше смотреть, что вы делаете, как вы делаете, какие у вас идеи, какие мысли. Может быть, вы хотите что-то предпринять, но смущаетесь, не знаете, можно ли было бы предпринять. Вот уже нужно, переводя в эту плоскость, дальше что-то переспрашивать. Но главное в этом случае не бояться. Потому что если пока нет какого-то чувства, или если оно есть, но оно как-то не удовлетворено, это не страшно, нормально. И вы дальше можете посмотреть. Потому что когда я сказал вам на предыдущей встрече, что если есть чувство любви у человека, там, где есть уже семьи сложившиеся, то торопиться, опираясь на эти чувства, сразу же предпринимать какие-то изменения не требуется. Это вовсе не подразумевалось, что проявить хоть какое-то внимание на основе своих чувств, это уже подразумевает обязательное изменение. Конечно, это не подразумевает. И если кто-то кого-то любит и хотел бы общаться, ну, конечно, может приходить общаться. Пожалуйста, это вполне нормальное явление. Это не общаться, приходить в чей-то дом, вовсе не означает сразу же поднимать вопрос о том, что что-то надо менять. Да нет, почему сразу менять? А просто общаться нельзя с человеком, с которым интересно общаться, хочется общаться. Это же все относится к понятию дружба, которое надо учиться познавать, мир дружбы. Поэтому давайте переводить сейчас в эту плоскость, и вы будете меня дополнительно переспрашивать относительно этих обстоятельств. И, как я уже сказал, вот то, что было сказано в предыдущую встречу, вполне могло породить какие-то ваши не совсем точные понимания. Вы сейчас меня обязательно переспрашивайте, что именно вас смущает, какой оттенок вы не знаете, как правильно дальше доосмыслить, относительно, опираясь на то, что пред этим я вам рассказал о неких чувственных обстоятельствах. Но главное не бояться. Вот это самое-самое важное. Ни в коем случае не впадать в отчаяние. Жизнь идет, надо жить, и если вы живы сейчас, значит, вы нужны этому миру. Вы нужны. Значит, ваше умение выразить свою любовь, свою заботу, пусть, может быть, в маленьких, каких-то очень ограниченных условиях, очень важно, чтобы вы это сделали. не боясь. Поэтому смелее живите, двигайтесь друг к другу. Ведь вас тут много, и если кто-то отринул по своей неграмотности или скудодушию, то есть обязательно тот, кто не отринет вас. Тогда вы прилепитесь к нему и будете рядом с другом, который вы могли раньше не знать, но который рядом с вами очень хорошо проявит свои дружеские особенности, обогащая вас этим. То есть живите смелее, вас теперь много, у вас большое здесь разнообразие. Не пугайтесь, смелее двигайтесь друг другу навстречу. Но главное, чтобы вы двигались друг другу навстречу в служении друг другу, а не в поиске для себя какого-то костыля в жизни.